Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в Нью-Йоркский центр фотографии, где все лето с понятным успехом идет выставка Ричарда Авидона. Кураторы представили фотографа как самого знаменитого мастера снимков для модных журналов. 175 работ демонстрируют ту революцию, которую Авидон произвел в этом очень своеобразном искусстве. Чтобы понять, в чем она, эта революция, заключалась, можно провести сравнение с импрессионистами. Авидон, как они, вышел из студии на пленэр и ввел в композицию движение. Его модели никогда не стояли спокойно. Они прыгали, бегали, плясали и висели в воздухе. Этот динамизм подчеркивался особым техническим приемом, некоторая смазанность снимка, так называемый авидоновский блэр. В результате модная фотография, не переставая рекламировать одежду, устанавливать стили и продавать товар, оказалась самостоятельным произведением искусства, причем, как показала нынешняя выставка, искусством нестареющим. Я об этом сужу по работе 67-го года с названием «Верушка», имя русское, ударение американское. Снимок изображает девушку с косой, причем девушка в правом углу, а ее толстая красивая белокурая коса в левом, и обе повисли в воздухе, как будто они там и живут. Это упражнение в магии завораживает зрителей и, честно говоря, вызывает у него, у меня, зависть. Так бывает только во сне, когда жаль просыпаться. В сущности, это ощущение и есть эффект знаменитого гламура Авидона. Как и положено коренному нью-йоркцу, Ричард Авидон ведет свое происхождение из России, откуда в конце 19 века эмигрировали его предки. Первой моделью десятилетнего фотографа был сосед Рахманинов. Потом он развивал русскую тему портретами Стравинского, Горовца, Бродского. Его снимки в послевоенной Италии, бродячие музыканты и оборванные мальчишки, живо напоминали неореалистический кинематограф. Но уже тогда Авидон смешивал репортажный натурализм с гротеском в крутой, почти феллинивской пропорции. С годами мастерство фотографа росло вместе с натурализмом и гротеском. Всего становилось больше. Эти противоречивые достоинства Авидону удалось объединить не только в той модной фотографии, которой посвящена выставка, но и в столь неподходящем жанре, как портрет. Большую славу Авидону принесли снимки знаменитостей Чарли Чаплина, Армстронга, Мерлин Монро. Последняя, как считают критики, удалась лучше других. Слава сидит на ней, как платье слишком большого размера. Авидона часто называли фотографом знаменитых. «Я снял почти всех в мире», — говорил он. Авидон действительно создал клуб избранных. Пропуском служила шумная известность. Поэтому снимки Ричарда Авидона стали иконами поп-культуры. По ним мы судим о своей эпохе, даже не замечая этого. Эти фотографии стали ментальной мебелью. Авидон обставил нашу память, сформировав ту галерею звезд, без которой не существовало бы современной культуры. Говорят, что рецессия отучит нас от гламура. Если это так, и роскошь выйдет из моды, то нам останутся журналы 50-х и 60-х годов со снимками тех восхитительных небожителей, в которых превращал свои модели Ричард Авидон. Нашу передачу о Ричарде Авидоне и эре гламура в Нью-Йорке продолжит Соломон Волков. Соломон, Авидон был очень нью-йоркским человеком. Вы его встречали здесь?
Да, конечно. Марьяна, моя жена, даже его фотографировала. Он был такой колоритный, вполне богемный персонаж.
Скажите, я понимаю, что такое гламур в рекламе, гламур в фотографии. А что значит гламур в музыке?
Для того, чтобы решить, что такое гламур в музыке, мы сначала посмотрим на то, что происходило в современном, вот тому периоду, о котором вы говорите, 60-е годы в Нью-Йорке. Что там происходило в музыкальном мире, который можно было бы назвать гламурным. В первую очередь вспомним о, конечно, Энди Уорхоле. Что могло быть более одновременно гламурным и антигламурным, чем Энди Уорхол? Это такой был подпольный гламур, если
особенно
угодно.
Если вспомнить фотографию Авидона, которую сфотографировал Энди Уорхол, знаменитая фотография, где изображен только живот Энди Уорхола. Нет ни лица, ни ног.
Так вот, Энди Уорхол был продюсером первого альбома знаменитой нью-йоркской рок-группы под названием Velvet Underground. Возглавлял ее известный певец, композитор, гитарист Лу Рид, человек, которого и сейчас можно часто увидеть и услышать в Нью-Йорке. Замечательный музыкант и легендарный персонаж. Вот он создал эту группу. И Velvet Underground как раз и олицетворял собой с музыкальной точки зрения вот тот подпольный гламур, лидирующей фигурой которого был Энди Уорхол. И как бы лицами вот этого всего движения были вот эти знаменитые женщины уорхоловские. Одной из них была легендарная Ника. И первой записью Velvet Underground, которую сделал Лу Рид и товарищи, была песня под названием «Femme Fatale», то есть «Роковая женщина», которая солировала Ника сама, безусловно, «Femme Fatale». И вот все это вместе взятое для меня и осталось символом подпольного гламура 60-х годов в Нью-Йорке. Если мы будем говорить сейчас вот об этом символе роковой женщины, femme fatale, без которой невозможно себе представить никакой гламурной жизни, то он ведь восходит, можно сказать, еще к позапрошлому, даже веку. И, на мой взгляд, ярче всего проявился в опере композитора Пуччини «Тоска». Вот ее героиня, певица Тоска, это олицетворение того гламура, гламура конца XIX века. И Тоска поет там свою знаменитую арию «Виси д'арте, виси д'амора», то есть «Я жила для искусства, я жила для любви». Это вот тоже ее как бы визитная карточка. Она создает образ вот этой вот гламурной роковой женщины. И для меня «Тоска», одна из самых моих любимых опер, это в первую очередь гениальное изображение роковой женщины как живого, страдающего существа, которому мы верим. И она, из, может быть, из всех персонажей «Тоски» самоубедительная. Это очень трудно. Такая страдающая героиня, противоречивая, вздорная, капризная, гениально одаренная, поступающая так, как ей велит сердце и так далее. И идеальная исполнительница этой партии, конечно, была Мария Каллас, которая в жизни тоже олицетворяла собой современный ей гламур. И вот она поет эту «Тоску», причем, что интересно, эта запись была сделана в 1965 году в Париже, и, что любопытно, по времени она совпадает и с той записью «Velvet Underground», которую мы показали, и с авидоновским «Нью-Йорком». И, наконец, я хочу сказать об облике гламурной женщины, каким он сложился в России. И для меня олицетворением такого рода женщины является балерина Майя Плисецкая. Причем интересно, что она как бы вышла на сцену вот с таким образом, с такой вот творческой заявкой, тоже в 1967 году. Интересно, да. Видите, как все совпадает? И не случайно. Вот это и есть вот этот период всемирного гламура на самом деле. А Плисецкая сделала это, когда она появилась на сцене Большого театра в Кармен-Сюите. Казалось бы, Большой театр советского периода такого, заскорузлого самого, очень неподходящее место для того облика Кармен, который спроецировал и продемонстрировал нам Плисецкая. Но, тем не менее, это было сделано. Это было какое-то чудо. Это был фантастический прорыв. Нужно было для этого пригласить балетмейстера с Кубы. Нужно было, чтобы муж Плисецкой, Родион Щедрин, написал потрясающую аранжировку на темы из оперы Кармен «Бизе». Он абсолютно трансформировал эту музыку, осовременил как бы ее, и все вместе сделало облик Кармен столь непохожим на традиционные представления о ней, что, как известно, и это вошло во все анекдоты, но это на самом деле правда. Министр культуры Екатерина Фурцева сказала с претензией, обращаясь к Плисецкой: как вы из героини испанского народа сделали проститутку? Потому что тот эротический раскрепощенный, абсолютно шедший же вопреки всем представлениям тогдашним советской о том, что дозволено, что не дозволено, о том, что морально, что не морально, что можно показать на сцене, всему этому противостояла Плесецкая. Но, как я уже сказал, это был абсолютно необъяснимый по тем временам прорыв. Даже сегодня, когда ты смотришь этот балет и когда ты слушаешь эту музыку, то ты не понимаешь, как это чудо могло возникнуть на сцене Большого театра в 1967 году, создав таким образом фантастическую арку с тем, что происходило в это же время в Нью-Йорке.
На волнах «Радио Свобода»,